Седьмое. Солнце в зените. Hic sunt draconis. Здесь драконы. Выражение, применявшееся в средневековой картографии для обозначения незнакомых и опасных территорий. Первое. Юго-западная оконечность острова. Матильда Манне захлопнула дверцу пикапа, запустила мотор и развернулась на гравии во дворе. Снаружи домик, где снимала комнату журналистка, походил на английский коттедж. Фахверковые стены, крытая соломой крыша, выложенный фальшивым мрамором фасад, весь заросший шиповником. Сзади находился неухоженный сад, протянувшийся до старого моста с двумя пролетами, выводившего на полуостров Сан-Софи. Я бывал на южном берегу всего два раза. В первый раз я любовался вблизи монастырем, где жили монахини-бенедиктинки. Во второй оказался здесь вместе с местным полицейским Анджело Агастини в тот день, когда близ Тристана-Бич нашли труп Аполлин. Когда я прибыл на остров, Адибер объяснил, что эту часть Бомона с давних времен облюбовала англоязычная публика. Вот и Матильда поселилась у пожилой ирландки. Дом с невесть каких времен принадлежал Колин Данбар, раньше работавший архитектором, а теперь по необходимости сдававший комнату на втором этаже и кормивший постояльцев завтраком. Чтобы попасть сюда, я пренебрег велосипедом. Возвращаясь от Фаулза, я проколол колесо и арендовал на площади перед магазином Эда электроскутер, который спрятал сейчас в канаве. Чтобы Адибер меня отпустил, с ним пришлось поторговаться. Патрон мрачнел на глазах, как будто влачил на своих плечах все невзгоды мира. Дожидаясь, пока исчезнут все помехи, я спустился на прибрежные камни в том месте, где они не слишком круто обрывались в море. С моего наблюдательного пункта открывался захватывающе красивый вид на этот дикий уголок природы, но при этом коттедж был виден как на ладони. Минут 20 назад дом покинула старуха Данбар, за ней заехала на машине дочь, чтобы отвезти за покупками. Потом их примеру последовала Матильда, ее пикап устремился в западном направлении и быстро исчез из виду, благо дорога в ту сторону была прямой, как стрела. Я подождал еще немного, покинул свое укрытие, вскарабкался по камням наверх и заспешил к коттеджу. Быстро оглядевшись, я успокоился. Другого жилья по соседству не было. До монастыря было метров 100, а то и больше. Присмотревшись, я различил фигурки трех монахинь, возившихся в огороде. Зайдя за дом, я стал для них невидим. Честно говоря, мне не слишком улыбалась идея нарушить закон. Всю жизнь я оставался добровольным узником синдрома хорошего ученика. Я был единственным сыном своих родителей, представителей среднего класса, кое-как сводивших концы с концами. Родители всегда много вкладывали времени, энергии, денег, хотя их у них был кот наплакал, чтобы я выучился и стал приличным человеком. С ранних лет я привык не огорчать их и не совершать глупостей. Бойскаут стал моей второй натурой. Мои детство, отрочество, юность прошли очень спокойно. Разве что я выкурил в 14 лет 2-3 сигаретки на школьном дворе, проехал разок-другой на красный свет на своем скутере, посматривал по канальплю порнушку, врезал в сердцах толкнувшего меня игроку в футбольном матче. Вот, собственно, и все. Та же тишь-благодать продолжалась в студенчестве. Мою совесть отягощали два неприглядных эпизода. Похищение у сокурсника по коммерческому училищу перьевой ручки из акации и плеяда Жоржа Семенона из книжного магазина «Ле Кут» на бульваре Монпарнас. Книжный магазин с тех пор закрыли, и каждый раз, проезжая мимо этого места, теперь там торгуют шмотками, я мучаюсь вопросом, не сыграл ли мой проступок роковой роли в крахе прежнего бизнеса. Если перейти к серьезным вещам, то я ни разу в жизни не курил марихуаны и вообще не прикасался ни к каким наркотикам, а если бы захотел, то не знал бы, где их раздобыть. Я не был гулякой, спал не менее 8 часов, вот уже 2 года трудился без выходных, не говоря об отпусках, либо корпел над своей книгой, либо подрабатывал на еду и на крышу над головой. Мне представлялось, что я смог бы прекрасно изобразить в романе наивного и сентиментального молодого человека, которого научила бы жизнь это расследование и его перипетии. Сейчас я приближался к двери коттеджа, напустив на себя безразличный вид. Ото всех на Бомоне я слышал, что здесь не принято запирать двери, но, подергав дверную ручку, я обнаружил, что эта дверь крепко заперта. И еще одна басня, которой островитяне морочат голову туристам и легковерным дурачкам вроде меня. А может, обнаружение трупа Аполлин в нескольких километрах отсюда просто принудило журналистку к осторожности. Для проникновения в дом придется прибегнуть ко взлому. Застекленная дверь кухни выглядела соблазнительно, но стекло при ближайшем рассмотрении оказалось слишком толстым, и, разбивая его, я бы наверняка поранился. Я снова обогнул дом. На монастырском огороде уже не было заметно монахинь. Я старался бодриться. Всего-то и надо было, что найти стекло потоньше и разбить его ударом локтя. На небрежно сложной веранде ирландки стоял шаткий столик из сероватого тика и три стула, все это безнадежно испорченное солнцем, дождями и морской солью. Я влез на веранду и, исследуя высокие двери летней гостиной, убедился, что одна из них не закрыта на задвижку. Невероятная удача! Я глазам своим не поверил. Второе. Так я очутился в гостиной. Здесь было тихо, как в склепе, и жарко. Приятно пахло свежеиспеченным яблочным пирогом с корицей. Убранство комнаты было симпатичным. Она смахивала на британскую бонбоньерку, утыканную свечами, изобилующую шотландскими пледами с цветастыми шторами, романтичными ковриками, множеством тарелочек на стенах. Я уже собирался подняться на второй этаж, когда услышал какой-то звук. Оглянувшись, я увидел приближающегося ко мне немецкого дога. Он замер буквально в метре от меня, явно готовясь наброситься. Эта гора мышц, туго обтянутая черной лоснящейся шкурой, доходила мне чуть ли не до пояса. Навострив уши, дог гипнотизировал меня устрашающим взглядом и грозным рыком. На шее у зверюги висела толстая гравированная медаль с кличкой «Малыш Макс». Она звучала умилительно, когда он был двух-трехмесячным щенком, но теперь воспринималась как нелепость. Я рад бы был броситься на утек, но в этом случае док меня не пощадил бы, поэтому я помчался вверх по лестнице, перепрыгивая сразу через три ступеньки и ожидая, что мне в ляжку вот-вот вопьются страшные клыки. Со страху я птицей взлетел наверх, ворвался в первую попавшуюся комнату и захлопнул дверь буквально перед собачьей мордой». Под возмущенный лай бросающегося на дверь пса я пытался отдышаться и собраться с мыслями. Как ни удивительно, мне повезло. Наверное, это был подарок судьбы, ведь мне чуть было не откусили ногу. Комната, где я спрятался, принадлежала, судя по всему, Матильде. Здесь, похоже, потрудился призрак Лоры Эшли, прославленного валлийского дизайнера одежды и интерьеров. На искусно состаренной мебели пастельной гаммы стояли засушенные букетики, шторы и покрывала были выполнены в букалическом сельском стиле. Впрочем, Матильда не постеснялась превратить эту милую горницу в свой рабочий кабинет, вернее, в полевой шатер, посвященный ее наваждению Натану Фаузу. Низкое бархатное кресло грозило развалиться под тяжестью книг и папок. Главный стол был превращен в рабочий, на очаровательном туалетном столике с зеркалом громоздился принтер. Уже не обращая внимания на беснующегося за дверью малыша Макса, я стал просматривать бумаги. Матильда Манне явно вела настоящее расследование, вскрывая всю подноготную Фауза. Компьютера на ее рабочем столе не было, зато лежали десятки распечатанных статей с подчеркиваниями разноцветными карандашами. Плоды раскопок в сети не могли быть другими. Все те же старые интервью 90-х годов и две статейки «Невидимка» из «Нью-Йорк Таймс» 2010 года и материал из американского журнала «Vanity Fair» трехлетней давности под названием «Фаулс» или «Фальш» и наоборот. Кроме того, Матильда изрядно потрудилась над всеми тремя книгами писателя, оставив в них кучу пометок и распечатала множество фотографий Натана. В частности, здесь были снимки его последнего появления в программе Бернара Пиво «Культурный бульон». По неведомой причине журналистка увеличила фотографии ботинок, в которых Фаулс явился в студию. Я вчитался в бумаги Матильды и увидел, что она не поленилась посетить специализированные форумы и установила модель писательской обуви Weston Cambr 705, верх из коричневой телячьей кожи с эластичным подъемом. Я почесал в затылке. К чему все это? Вряд ли целью журналистки было состряпать ценную статейку о затворнике с острова Бомон. Затеянное ею расследование больше смахивало на полицейское. Но какими были ее мотивы? Перебирая картонные папки, сваренные в широком кресле, я сделал еще одно открытие. В них было много сделанных телеобъективом в разных местах фотографий незнакомого мне мужчины. Это был араб не моложе 40 лет в футболке и джинсовой куртке. Я сразу опознал географическую точку съемки Эссон, город Иври. Ошибиться было невозможно. Снимков было не счесть. Построенный в 90-х годах и вызывающий яростные споры кафедральный собор, торговый центр Иври-2, парк Кокебю, лестница перед вокзалом Иври-Куркурон. На последнем курсе училища я встречался с девушкой из Иври, Жанной Павловски, завоевавшей 3-е место на конкурсе «Мисс Иль-де-Франс» в 2014 году. Такой красавицы я не видывал ни до, ни после. Огромные зеленые глаза, блондинка польского происхождения, мягкость и изящество в каждом движении. Я часто провожал ее после занятий. В нескончаемых поездках с перрона Пер-де Северного вокзала до Иври я пытался обратить ее в свою читательскую веру. Я дарил ей свои любимые книги, незаконченный роман Луи Арагона, «Гусар на крыше» Жана Жано, «Любовь властелина» Альбера Коэна, но все без толку. Внешне Жанна была вылитая романтическая героиня, но на самом деле романтики в ней не было никакой. Я витал в облаках, а она прочно стояла на земле, не могла и не желала оторваться от реальности, тогда как я скитался по территории чувств. Она перестала со мной видеться, прервав учебу и нанявшись продавщицей в ювелирный магазин в торговом центре. Через полгода она пригласила меня в кафе и сообщила, что выходит замуж за Жана Паскаля Пешара. Она называла его ЖПП, заведующего секцией гипермаркета в том же торговом центре. Стихи, которые я продолжал ей посвящать, мало весели по сравнению с торговой точкой в Савиньи-сюр-Орш, приобретенной ЖПП в кредит, взятый на 25 лет. Чтобы утешить свою уязвленную гордость, я сказал себе, что в один прекрасный день она об этом пожалеет, когда услышит, как расхваливают мой первый роман в телепрограмме «Большая библиотека». Но пока что я ходил как в воду опущенный. Стоило мне подумать о Жанне, стоило увидеть ее фотографию в моем телефоне, и приходилось убить много времени на то, чтобы успокоиться на мысли, что тонкость ее черт не имеет ничего общего с тонкостью натуры. Почему, собственно, одно должно быть связано с другим? Я должен был любой ценой избавиться от этой ложной аналогии, чтобы избежать новых разочарований такого рода. Лай за дверью оторвал меня от неуместных мыслей и напомнил о тяжести положения, в которое я попал. Гоняя отчаяние, я снова стал разглядывать фотографии. На всех стояла дата 18 августа 2018 года. Кто их сделал? Сама Матильда? А главное, кто этот человек? И тут мне попалась фотография, на которой он был запечатлен анфас. И я его узнал, Карим Амрани, старше на 20 лет, набравший вес. Выйдя из тюрьмы, бывший мелкий наркоторговец с бульвара Ла Шапель, похоже, обосновался в Эссоне. На других снимках он толковал с механиками, заходил в автомастерскую, которой, видимо, владел и заправлял, и выходил из нее. Уж не остепенился ли он, по примеру, Аполлин? И не находится ли его жизнь под угрозой? У меня не было ни времени, ни фактов, чтобы ответить на эти вопросы. Я колебался, стоит ли уносить все эти документы с собой. Чтобы не оставлять следов, я решил сфотографировать самые важные на телефон. В голове у меня по-прежнему теснились вопросы. Почему Матильду заинтересовал Амрани? Без сомнения, из-за эпопеи с фотоаппаратом. Но где здесь связь с Фаузом? В надежде ее найти, я перед уходом с пристрастием обыскал комнату и ванную, пошарил под матрасом, в ящиках, в шкафах. Нигде ничего. Я даже приподнял крышку бачка в туалете и заглянул в него. Простукал каблуком паркет, кое-где он прогибался, но, как я ни старался, нигде не нашлось сдвигаемой паркетины, под которой мог бы находиться тайник. Зато за унитазом меня ждал сюрприз. Стоило мне притронуться там к плинтусу, как он приподнялся. Не веря своей удаче, я, упав на колени, запустил руку в щель и вытянул оттуда толстый пакет с письмами, перехваченный резинкой. Я уже хотел его распотрошить, но тут снаружи донесся шум мотора. Малыш Макс перестал драть глотку за дверью и ринулся вниз по лестнице. Я выглянул из-за занавески. Колин Данбар и ее дочь уже вернулись. Я торопливо сложил пакет с письмами и запихал его во внутренний карман куртки. Потом, дождавшись, пока обе женщины скроются в доме, я открыл спускное окно, выходившее на крышу сарая, вылез, спрыгнул на лужайку, перебежал на подгибающихся ногах через дорогу и нырнул в канаву. Запуская мотор, я услышал за спиной лай. Немецкий дог бросился за мной в погоню. Первые метры моя колымага преодолевала через силу, лениво набирая положенные 40 км/ч, но тут дорога, на счастье, пошла под уклон, я разогнался и с облегчением показал зверюге средний палец, увидев, что дог уже отказался от погони, и, понуро поджав хвост, бредет во свояси. Третье. Солнце в небе раскалилось, как в разгар лета. Ветер потеплел и утратил силу. Матильда, одетая в футболку блонди и в полотняные шорты, легко перепрыгивала с камня на камень у кромки воды. Сосновая бухта была одним из самых умопомрачительных мест на всем острове. Это была узкая глубокая трещина, прорезанная природой в скале ослепительной белизны. Чтобы туда попасть, приходилось и стоило постараться. Матильда оставила машину на площадке перед пляжем прибой и зашагала по узкой извилистой тропе, выбитой в граните. Добираться до сосновой бухты пришлось целый час. Ближе к берегу ее ждал настоящий каменный лабиринт, с разных точек которого открывались сказочные виды первозданной природы. Последний этап — спуск к морю — потребовал изрядной смелости. Труднее всего были последние метры. Там тропа уходила, нет, падала круто вниз. Но усилия не были напрасными. Маленький пляж создавал впечатление истинного рая на краю света. Бирюзовая вода, охряной песок, тень от сосен, пьянящий аромат эвкалиптов. Здесь же неподалеку находились глубокие гроты. Но этот факт от туристов тщательно скрывали. Пляж в форме полумесяца, защищенный от ветра гранитными скалами, оказался совсем не длинным. В июле-августе здесь яблоку негде упасть, но этим октябрьским утром на нем не было ни души. В полусотни метров от пляжа находился островок, указывающий в небо каменный перст под названием Пунта-де-Лаго. В сезон бесстрашная босая ребятня лазила на самый верх и прыгала оттуда в воду. Таков был один из принятых на Бомоне ритуалов посвящения во взрослую жизнь. Матильда неотрывно смотрела сквозь темные очки на горизонт. Рядом с островком стояла на якоре рива акварама Фаулза, сиявшая на солнце хромированными деталями и надраенным красным деревом. Здесь ничего не стоило вообразить себя в Италии времен Дольче Вита или в бухточке Сан-Тропе в 60-е. Матильда помахала Фаулзу рукой, но у него как будто не было желания подойти ближе и взять ее на борт. «Если ты не придешь к Лагардеру, если ты не придешь к Лагардеру, то Лагардер придет к тебе». Цитата из романа Феваля «Горбун» и из знаменитого одноименного фильма. На этот случай она надела купальник. Скинув шорты и футболку, она спрятала то и другое в сумку, которую положила под камень. С собой она захватила только телефон в водонепроницаемом чехле. Вода оказалась холодной, зато чистой и прозрачной. Она прошла метра два-три, потом пустилась вплавь, прогнав из головы все вопросы. Ее подхватила была ледяная волна, но она справилась с ней решительным брасом, нацелившись на катер. Фаулс в футболке цвета морской волны и в светлых брюках, стоявший рядом со штурвалом, ждал ее, сложив на груди руки. Из-за солнечных очков выражение его лица невозможно было разглядеть. Когда Матильде оставались считанные метры, он протянул руку, но пару секунд поколебался, прежде чем помочь ей забраться на борт.
«Я уже подумала, что вы хотите меня утопить».
«Возможно, лучше было бы так и поступить», — проворчал он и сунул ей полотенце. Она опустилась на скамью, обитую кожей умопомрачительного бирюзового оттенка.
«Вот это прием!» — воскликнула она, вытирая голову, шею, руки.
Фаулс сел рядом. «Своим предложением о встрече на воде вы меня здорово подводите. Мне пришлось выйти в море вопреки запрету». Матильда развела руками.
«Вы согласились? Значит, мой рассказ вызвал у вас любопытство. Правда имеет цену».
Фаулс не скрывал дурного настроения. «Вас все это забавляет?» — спросил он.
«Послушайте, вы хотите узнать, что было дальше?»
«Не воображайте, что я стану вас умолять. Ваше желание рассказать мне об этом превосходит мое желание это услышать».
«Что ж, как хотите». Она сделала вид, что сейчас спрыгнет в воду. Но он ее удержал, схватив за руку.
«Бросьте, ребячица! Выкладывайте, что за кадры были в том фотоаппарате!»
Матильда потянула за шнурок своего непроницаемого чехла, открыла в телефоне приложение с фотографиями и сделала максимальную яркость, чтобы Фаулс хорошо разглядел отобранные ею кадры. «Это последние снимки, сделанные в июле 2000 года». Фаулс стал смотреть, нетерпеливо смахивая кадр за кадром. Это было именно то, чего он ожидал — отпускные фотографии двух растяп, утопивших камеру. Аполлин и Карим идут на пляж, Аполлин и Карим летят на планере, Аполлин и Карим отплывают от берега, Аполлин и Карим перед погружением. Потом Матильда стала показывать ему другие кадры, старше прежних на месяц. От этого зрелища он чуть не согнулся пополам, как от удара под дых. Семья из трех человек — мужчина, женщина, сын — отмечали день рождения. Дело было весной, после ужина на широком балконе. Смеркалось, небо розовело, на нем вырисовывались деревья, парижские крыши, Эйфелева башня. «Присмотритесь к мальчишке», — посоветовала Матильда натянутым тоном, увеличивая одну из фотографий.
Фаулс загородил экран ладонью от солнца. Лукавая физиономия, горящие глаза за стеклами очков, всклокоченная светлая шевелюра, на щеках намалеваны два французских триколора, голубая футболка французской сборной по футболу, растопыренные буквы «В» пальцы. Мальчуган выглядел милым проказником.
«Знаете, как его звали?» — спросила Матильда Фаулза.
Тот покачал головой.
«Тео. Тео Верней. В тот день ему исполнилось 11 лет. Это было в воскресенье 11 июня 2000 года, в день первого матча французской сборной на чемпионате Европы по футболу».
«Зачем вы мне это показываете?»
«Знаете, что было с ним дальше? В тот же вечер, примерно через 3 часа после того, как была сделана эта фотография, Тео убили. Он получил пулю в спину».
4. Фаулс и глазом не моргнул. Он стал внимательно разглядывать на соседних фотографиях родителей мальчика. Отец, загорелый 40-летний мужчина с живым взглядом и волевым подбородком, воплощал уверенность, порывистость, желание действовать. Мать, красивая женщина со сложной прической, держалась скромно.
«Ну как? Вспомнили?» — спросила Матильда.
«Как же, как же. Семья Верней. Об этом несчастье было много разговоров.
Может, припомните какие-нибудь подробности?»
Фаулс прищурился и потер ладонью проклюнувшуюся щетину. Александр Верне был видной фигурой гуманитарного медицинского мира, близкой к левым кругам. Принадлежал ко второй волне движения французских врачей, написал несколько книг, выступал в прессе на темы биоэтики и гуманитарного вмешательства. Насколько я помню, именно тогда, когда он начал приобретать широкую известность, его жену и сына убили у них дома.
«Жену звали София», — подсказала Матильда.
«Этого я не помню», — сказал он, делая шаг в сторону от скамьи. «Я помню другое. Людей шокировали сами обстоятельства этого преступления. Убийца или несколько убийц проник в квартиру Верне и перебил всю семью. Следствие так и не установило ни мотива убийства, ни имени или имен виновных».
«Мотивом сочли ограбление», — напомнила Матильда, подойдя к носу катера. «Из квартиры пропали дорогие часы и драгоценности, а также фотоаппарат». Фаулс начинал кое-что понимать.
«Вот, значит, куда вы клоните. Вы считаете, что эти фотографии разоблачают убийц семьи Верней? Шапьи и Амрани убили Вернею в ходе заурядного ограбления? Ребенок погиб из-за каких-то безделушек?»
«Разве не похоже? В тот же вечер этажом выше ограбили еще одну квартиру. В одной из двух квартир дела пошли наперекосяк».
«Не станем же мы с вами теперь сами расследовать это убийство», — сердито сказал Фаулс.
«Почему бы и нет? А Полина и Карим как раз тогда промышляли грабежами. Он был конченным наркоманом, ему все время требовались деньги».
«На гавайских фото он совсем не похож на наркомана».
«Как к ним попал фотоаппарат, если не в результате ограбления?»
«Послушайте, меня эта история не касается. При чем тут я?»
«А Полин нашли прибитой к дереву совсем близко отсюда. Вы не чувствуете, что дело Вернеев перекочевало сюда, на остров?»
«Я одного не понимаю. Чего вы ждете от меня?»
«Чтобы вы дописали развязку этой истории».
Фаулс больше не скрывал разочарования. «Все-таки объясните мне, чем вас так зацепила эта древняя история? Подумаешь, какая-то деревенщина из Алабамы переслала вам по мейлу старые фотографии. Тоже мне основание превращать это в миссию?»
«Основание? И еще какое? Я люблю людей».
«Я люблю людей», — передразнил он ее. «Что вы такое говорите? Вы хоть себя слышите?» Матильда перешла в контратаку.
«Мне не безразлична участь невинно пострадавших. Вот что я хочу сказать».
Фаулс зашагал по катеру взад-вперед. «Раз так, строчили бы статейки, привлекали бы внимание ваших невинно пострадавших к изменениям климата, к обмелению океанов, к вымиранию диких зверей, к обеднению флоры и фауны. Научите их не поддаваться информационной манипуляции. Поработайте с контекстом, сократите расстояние, добавьте перспективы. Тем полно. Хоть школа, хоть государственная больница, которой не достает средств, хоть империализм мультинациональных корпораций, хоть ситуация в тюрьмах, хоть...»
«Успокойтесь, Фаулс, главное я уловила. Благодарю за урок журналистики».
«В общем, повышайте свое профессиональное мастерство».
«Именно оно и требует воздать должное погибшим».
Он пригрозил ей пальцем. «Мертвых не оживить. Там, где они находятся, никому нет дела до ваших статей, уж поверьте мне. Я бы не написал об этом деле ни единой строчки, как, впрочем, о любом другом». Выдохшись, Фаулс уселся на штурманское место и уставился через широкий ветровой козырек на горизонт, словно больше всего ему сейчас хотелось оказаться за много тысяч километров отсюда. Но Матильда не унималась. Она сунула ему под нос свой телефон с фотографией Тео Верне.
«Найти тех, кто убил этих трех человек, в том числе ребенка, это вас не вдохновляет?»
«Не вдохновляет? Потому что я не сыщик. Хотите оживить дело почти 20-летней давности? С какой стати? Насколько мне известно, вы не судья». Он по-шутовски постучал себя по лбу согнутым пальцем. «Совсем забыл. Вы же журналистка. Это даже хуже». Матильда пропустила его выпад мимо ушей.
«Я хочу, чтобы вы помогли мне распутать этот клубок».
«Поймите, я презираю ваши жалкие методы. И если на то пошло, вас саму с ними заодно. Воспользовавшись моей уязвимостью, вы похитили мою собаку, чтобы установить со мной контакт. Вы за это поплатитесь. «Ненавижу таких, как вы!»
Собачка, кажется, была совсем не против. «И хватит про собаку, наконец! Я толкую вам о ребенке! Будь он вашим, вы бы тоже не хотели узнать, кто его убил!»
«Никуда не годная логика! У меня нет детей, так что...»
«Это потому, что вы никого не любите! Вернее, вы любите ваших персонажей, существ на бумаге, порождения вашей фантазии!» «Конечно, так гораздо удобнее!» Она тоже хлопнула себя по лбу. «Хотя о чем это я? Совсем забыла, мсье великий писатель больше ничего не пишет. Даже список покупок составить ленится. Я права?»
«Вы ничего не соображаете! Плывите прочь! Вы убирайтесь!»
Матильда не шелохнулась. «У нас с вами разные занятия, Фаулс. Моя задача — находить истину. Вы плохо меня знаете, я своего добьюсь. Я пойду до конца.
Делайте, что хотите, мне все равно. Главное, больше не приближайтесь ко мне даже на пушечный выстрел».
Она в ответ прицелилась у него указательным пальцем. «Еще как приближусь. Даю вам слово. Я вернусь, и в следующий раз вам придется помочь мне поставить в этой истории точку. Никуда вы не денетесь от... как вы это назвали? От вашей несказанной правды».
Фаулс, не выдержав, набросился на Матильду. Она вскрикнула, катер накренился. Собрав все силы, он приподнял ее и бросил в море вместе с ее мобильным телефоном. После этого он, кипя гневом, завел мотор и помчался домой на виллу «Южный Крест».